Здравствуйте, вас приветствует общественное правозащитное интернет-радио «Сутяжник». Мы ведем прямую трансляцию из Екатеринбурга в студии Наталья Ермилова. Наша сегодняшняя передача посвящена Международному дню памяти погибших и травмированных на производстве, который отмечается ежегодно во всем мире 28 апреля. Мы узнаем о проблемах охраны труда на предприятии, международных стандартах безопасного труда, возможностях государств и профсоюзов защитить права и интересы работников. В нашей студии присутствует исполняющий обязанности заместителя руководителя Государственной инспекции труда Свердловской области, главный государственный инспектор Прикметов Валерий Иванович. Здравствуйте, Валерий Иванович.
Здравствуйте.
Начальник отдела организации страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Фонда социального страхования по Свердловской области Малвинских Сергей Васильевич. Здравствуйте.
Добрый день.
Руководитель отдела медицины труда Федерального государственного учреждения науки Екатеринбургского медицинского научного центра профилактики и охраны здоровья рабочих промышленных предприятий, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, доктор медицинских наук Рослов Олег Федорович. Здравствуйте.
Добрый день.
Председатель Тюменского областного профсоюзного центра Холодов Владимир Леонидович. Здравствуйте.
Добрый день.
Председатель Консультативного совета региональных профсоюзных объединений Беляев Сергей Иванович. Здравствуйте.
Добрый день.
Я предлагаю начать наше обсуждение с печальных цифр. Валерий Иванович, не могли бы вы озвучить официальную статистику по несчастным случаям на производстве, сколько из них смертельных, групповых, которые произошли в 2005 году?
В 2005 году наша инспекция зарегистрирована 139 несчастных случаев со смертельным исходом, 489 с тяжелым, 46 групповых, в которых погибло 20 человек. Количество пострадавших со смертельным исходом составило 159 человек, в том числе погибло 12 женщин и погиб один подросток.
Вот у нас есть данные от управления Свердловской области за несколько лет. Например, в 99 году несчастных случаев было зарегистрировано около 6 тысяч. Из них со смертельным исходом 170. 2000 год сократилось количество несчастных случаев 5621, со смертельным 166. В 2004 году зарегистрировано несчастных случаев 3092, со смертельным исходом 98. Скажите, пожалуйста, чем связано улучшение показателей?
Ну, это тенденция снижения травматизма производственного в последние годы у нас в области действительно имеет место. Но вот цифры, которые вы назвали, они вызывают сомнения, поскольку представлены госкомстатом. Современный госкомстат не ведет сплошной статистики, он ведет выборочную статистику. Цифры вызывают у меня сомнения. Но тенденция в самом деле снижения имеется.
Сергей Васильевич, а в Фонде социального страхования существует своя статистика несчастных случаев на производстве?
Да, действительно, статистика ведется, но статистика ведется с 2001 года. Во-первых, закон, 125-й федеральный закон о страховании от несчастных случаев на производстве вступил в силу с 2000 года, а статистика по несчастным случаем ведется только с 2001 года. И вот цифру, которую вы назвали, за 2004 год, я могу уточнить, произошло всего 4921 случай, 136 смертельный и 794 тяжелых несчастных случаев. При этом было еще зафиксировано 602 случая профессиональных заболеваний. И ту тенденцию, которую вы говорите, на снижение количества общего несчастных случаев, она действительно прослеживается и по нашей статистике, начиная с 2001 года. И если сравнить эту статистику в российском масштабе, тоже идет снижение. Снижение за 2005 год тоже будет наглядно видно. Но, к сожалению, эту цифру мы более точно сможем сообщить после половины года, после середины года.
Я прошу прощения, видимо, чрезвычайно важно акцент поставить на чем? На том, что на причинах подобного явления. Видимо, причина-то все-таки в том, что количество рабочих мест сокращается, или у нас производство становится настолько современным, настолько продуманным, настолько технологичным, что человеку уже ничего не угрожает? Вот где-то, видимо, есть ответы тайные статистики.
Я думаю, второе предположение более верное, потому что общее количество рабочих мест, мы считаем по количеству застрахованных, называется термин, с 2001 года в Свердловской области выросло с 1 900 000 до 2 142 000. То есть общего количества работников растет неуклонно в нашей области. При этом снижение связано как с улучшением оборудования предприятий, ухода части работников из предприятий металлургической отрасли, добывающей, идет перераспределение рынка на малый бизнес, средний бизнес. Это, кстати говоря, видно по той же статистике по количеству страхователей, которые у нас тоже существуют. То есть предприятия, имеющие наемную рабочую силу. Если в 2001 году, к примеру, было всего 51 тысяча страхователей, то на конец 2005 года было 122 тысячи страхователей. Как раз значительный рост числа страхователей – это сегмент малого и среднего бизнеса, где травматизм значительно меньше, чем в промышленных предприятиях.
Сергей Васильевич, скажите, пожалуйста, эта статистика, которую вы озвучили, она каким образом используется для целей фонда социального страхования?
Ну, надо сказать, что фонд социального страхования – это финансово-кредитное учреждение при правительстве Российской Федерации и занимается несколькими видами социального страхования, в том числе, как один из видов социального страхования – это страхование от несчастных случаев на производстве. И статистика вся поступает к нам, в первую очередь, от страхователей, от предприятий, которые сдают ежеквартальные отчеты. Ну и, естественно, поступает информация о несчастных случаях, мы принимаем участие в расследовании, в экспертизе страховых случаев, эта информация собирается. И она помогает не только собрать эти цифры и как-то положить их в бесполезный ящик, скажем, но проводятся и профилактические работы совместно со страхователями и с фондом социального страхования. Наверное, часть слушателей знает, что существует система скидок или надбавок к страховым тарифам, которые устанавливаются страхователем. Естественно, здесь в первую очередь оценивается и фактор травматизма, и фактор расходов, которые производятся на выплату пособий по временной нетрудоспособности и по инвалидам, пострадавшим от несчастных случаев на производстве профзаболеваний. Есть второй механизм, так называемый 20% или финансирование предупредительных мер за счет страховых взносов. В этой работе тоже заинтересованы страхователи. И направляются средства конкретно на улучшение состояния охраны труда на предприятии. Ну, более конкретно, если есть вопрос, можно будет рассказать про это направление. Надо углубляться.
Мне кажется, что вся технология взаимодействия с фондом социального страхования стимулирует работодателя скрывать истинную картину. Чем объективнее он ее будет показывать, тем больше он будет платить.
Вот, знаете, я правильно рассуждаю? Самое интересное, что система как раз не стимулирует скрывать. Она не стимулирует. Ведь дело в том, что если страхователь честно выполнил свои обязательства по уплате страховых взносов, то дополнительных финансовых нагрузок, если произошел несчастный случай или профзаболевание, он не понесет. В отличие, допустим, от правил возмещения вреда, которые существовали до 2000 года, где он нес непосредственную нагрузку на основании гражданского кодекса, он выплачивал, то сейчас эту нагрузку он не несет, предприятие не несет. И вот эта работа в диалоге как раз и позволяет улучшить условия труда. И если направляется часть средств на финансирование предупредительных мер, и эти средства контролируются фондом социального страхования, то есть проверяется, на какие цели направлены. На обеспечение средств индивидуальной защиты или на проведение профосмотров, то эти мероприятия как раз и позволяют выявить узкие места у работодателя и улучшить условия труда работников.
Но тем не менее, если частота, да, или последствия более серьезные, то все-таки доля взносов или нагрузки на предприятие увеличивается?
Нет, надо сказать, что устанавливаемые страховые тарифы, они устанавливаются по виду экономической деятельности, не конкретно каждому предприятию, а здесь идет солидарная ответственность всех участников страхования. Все 122 тысячи страхователей, а если быть точнее, то все страхователи по России, отвечают своим страховым взносом солидарно за ответственность всех участников. И поэтому даже если выплаты по какому-то предприятию значительно возросли, то есть это на временную нетрудоспособность, по инвалидности, то на это конкретное предприятие это не отразится напрямую. То есть здесь возможно только в том случае, если все предприятия одного вида экономической деятельности резко изменят свою ситуацию. То есть у них будет повышенный травматизм и так далее. И тогда для этой группы предприятий, так называемых АКВЭДов, общероссийских видов экономической деятельности, будет изменен класс профессионального риска. Таких примеров немного, но ежегодно тарифы устанавливаются ежегодно для всех этих предприятий. И по подведению итогов за год, возможно, предприятие переместится из одного класса в другой. То есть был тариф меньше, станет выше. Но понимаете, что сдвинуть эту машину по всей России будет достаточно тяжело. Должен быть очень серьезный рост травматизма и этих всех расходов.
Тем не менее, такие случаи есть?
Да, такие случаи есть. Далеко ходить не надо. К примеру, сейчас пересматривается класс профессионального риска для профсоюзной деятельности. Да, действительно, по России увеличилось количество страховых случаев для этого вида экономической деятельности. Ну, что объяснимо, очень много работники профсоюзных организаций ездят в командировки, в основном это ДТП, дорожно-транспортные происшествия.
Что, профсоюзы отдельные КВЭДы?
Да, совершенно верно.
Очень интересная статистика. А вот скажите, пожалуйста, кроме той деятельности, которую вы описали, расскажите, какие гарантии есть у работника, на что он может рассчитывать в случае болезни, при несчастном случае, или, не дай бог, на что может рассчитывать его семья в случае его гибели?
Ну, мы будем говорить, конечно, только о несчастных случаях на производстве. Что конкретно может получить человек? В соответствии с 125-м федеральным законом о страховании от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, если с работником, застрахованным работником, оговоримся, тем работником, который работает на основании гражданского трудового кодекса, устроен на работу и с его зарплаты перечисляются страховые взносы, произошел несчастный случай, то первое, что он получит, это выплату по больничному листу или пособие по временной нетрудоспособности. В отличие от обеспечения по больничному листу по общему заболеванию или по бытовой травме, здесь выплата будет производиться в размере 100% от его средней заработной платы. И с первого дня выплата будет производиться за счет средств фонда социального страхования. Второе. В соответствии со 118-м федеральным законом внесена поправка в 125-й закон обязательного социального страхования, и пострадавший может получить лечение непосредственно после тяжелого несчастного случая. Только тяжелого, прошу обратить внимание. На сегодняшний день эта работа ведется всего в 6 субъектах Российской Федерации, в том числе и в нашей области. Работа ведется с 2003 года. И оплата лечения производится в том случае, если пострадавший поступит в одну из больниц, с которыми заключен договор на эту работу. К большому сожалению, только 4 больницы Свердловской области подписали эти договоры, несмотря на приказ Минздрава области, в котором числилось 13 ОПУ. И если пострадавший поступил в эту больницу, то за его лечение полностью мы оплачиваем, непосредственно после тяжелого несчастного случая. Таких примеров достаточно много, уже больше 140 человек за этот период было пролечено, есть и вставленные хрусталики, вынутые из глаз всевозможные инородные тела, пришитые кисти рук и собранные, в общем-то, по большому счету, из осколков скелета. Это достаточно серьезные операции, которые оплачивались. Но могу сказать, большая подвижка, вот буквально на прошлой неделе мы завершили двухгодичные переговоры с областным ЖКХ центром 40-й больницы, подписали все-таки договор. Сейчас оформляются документы по 4 пострадавшим, которые там проходят лечение.
А чего так? Почему больница не хочет, чтобы вы оплачивали им их расходы? Почему они с трудом подписывают?
Ну, я уже говорил, что мы финансово-кредитное учреждение, и произвести расходы необоснованные, то есть неподтвержденные калькуляции, мы, к сожалению, не можем.
Вы контролируете?
Да, да. И вот почему так долго велись переговоры, согласование расценок, стоимости калькуляции и так далее.
А вот вы заговорили о больничном листе, я думаю, и слушателям, и ваша точка зрения будет интересна. Ведь помнится, с больничным листом было очень много проблем, с его непрерывностью, с непрерывным стажем, от которого он считался. И вот недавно Конституционный суд признал сей непрерывный стаж неконституционным. Как на сегодняшний день к больничному листу относится у вас в службе?
Ну, мы маленечко отвлеклись от направления деятельности моей работы.
Да.
Честно говоря, я не совсем в курсе, потому что этот вопрос задан по общему заболеванию или по бытовым травмам. Я здесь не могу компетентно ответить на этот вопрос. Обводить заблуждение слушателей не хотелось бы. Ну и в продолжение, то есть я немножко не закончил, потому что мы рассмотрели только период времени нетрудоспособности. А если человеку в результате травмы будет установлен процент утраты профессиональной трудоспособности, прошу не путать с группой инвалидности, это немножко разные понятия, то тогда будет произведено обеспечение в виде единовременной выплаты по факту страхового случая, назначены ежемесячные выплаты в зависимости от процента утраты профессиональной трудоспособности. И в соответствии с программой реабилитации пострадавшего будут производиться расходы на реабилитацию пострадавшего. При этом следует обратить внимание, что в отличие от 181 федерального закона о защите инвалидов Российской Федерации, здесь отсутствует монетизация. То есть человек будет получать, страдавший, в полном объеме все необходимые виды реабилитации. Не в денежном выражении, а в готовом продукте. То есть путевку на санаторно-курортное лечение, значит путевку, протезирование, значит протез, лекарство, значит лекарство. Отказ от выполнения программы реабилитации, в общем-то, влечет наше право на прекращение выплат по реабилитации. В соответствии со 125-м федеральным законом, это обязанность пострадавшего выполнять реабилитационные мероприятия. Опять же, в отличие от 181 федерального закона об инвалидах, где его право об отказе от выполнения индивидуальной программы инвалида. То есть, у нас это вписано в обязанности. Ну и понятно, что большая часть наших пострадавших – это люди трудоспособного возраста. И наша цель – вернуть их в производство. То есть реабилитировать, вернуть производство, может быть, не в той профессии, по которой работали они раньше, при этом предусматривается и профессиональное переобучение, то есть и вопрос рационального трудоустройства рассматривается работодателем.
Но у нас все равно есть жалобы на столь радужную, так сказать, картину, которую вы нарисовали. Например, реабилитировать, насколько мне память не изменяет, можно только в тех центрах, которые вы определили, а не в тех, которых лучше эту работу делают.
Ну, давайте определимся так. Во-первых, я уже сказал, мы федеральное учреждение, и перечень учреждений реабилитационных определяется фондом социального страхования, то есть Российской Федерации, которая находится в Москве, и центры отбираются на основе федерального конкурса. И эти реабилитационные центры, они могут выполнить работу лучше. Очень часто у пострадавших... Нет, я не сказал бы дешевле, поймите правильно. Потому что стоимость этих путевок, она превышает стоимость социальных путевок, причем в разы, которые получают, допустим, пенсионеры.
Вот я хочу конкретный случай, недавно в судебном порядке, так сказать, с вашей же структурой спорим, шахтера Североуральска, значит, поставили на ноги, начали, ну, дали ему возможность снова шевелить и так далее, но через некоторое время надо было ему снова ехать к Дикулю. Естественно, к Дикулю его не дают, ему говорят, вот езжай туда, в профилактории получишь, значит, минеральную водичку, там, то есть 5-10. Ну, понятно, что и человек недоволен, и организация недовольна. А почему с центром того же Дикуля не заключен договор, ну, тоже непонятно. То есть это же очевидно, международно признанная, так сказать, технология и структура, которая помогает людям.
Я помню этот случай. В 2001 году действительно было оплачено, по-моему, в размере около 10 тысяч долларов сумма была оплачена. Персонально, конечно, мы получили разрешение в Москве, но, к сожалению, Дикуль не проходит в этих центрах Дикуля ни федеральные конкурсы. Он, по-моему, просто не участвовал в этом конкурсе. Ну и, то есть, вот эти органы нетрадиционной медицины, то есть, не органы, а центры, видимо, не получают одобрения на федеральном уровне. Это мое так, предположение, поймите правильно.
Ну, конечно, что-то понятно.
По вопросу довольных и недовольных я могу сказать, конечно, у нас государство расширило круг социальных льгот для всевозможных людей, для пенсионеров и для пострадавших в том числе. И, естественно, всегда рассматриваются эти выплаты как обязанность, то есть государство должно или фонд социального страхования должен, обязан и так далее. А вопрос отдачи от самого человека, получающего эти обеспечения, очень часто остается у человека на втором плане. Вы мне дайте, а буду я реабилитироваться, будет ли у меня изменяться процент утраты трудоспособности, это я уже подумаю. И аппетиты, естественно, возрастают. Нет, я не хочу сказать, что все люди такие, но из 24 тысяч человек, инвалидов, которые мы производим всевозможные виды расходов, ну, всегда найдется хотя бы несколько человек, не совсем довольных, так скажем.
Сергей Васильевич, я правильно понимаю, что вы, когда говорили о гарантиях работнику, вы упомянули, что они предоставляются только тем работникам, за кого работодатель платит страховые взносы. Есть ли у фонда социального страхования функции контроля за работодателями в этой сфере? Влияет ли как-то фонд социального страхования на выплаты? И правильно я понимаю, что если с работником произошел несчастный случай, но работодатель не платит за него взносы, никакого обеспечения от государства он не получит.
Надо поправиться не от государства, а от фонда социального страхования. Все-таки бюджет создается участниками страхования, предприятиями. Контролирующие функции фонд социального страхования не имеет. Он имеет контролирующую функцию только в плане начисления, перечисления страховых взносов. А правильно начислена зарплата или нет, мы такого права не имеем контролировать. Для этого есть другие органы, коллега напротив меня сидящий, или, допустим, Министерство труда и социальной защиты, или Министерство труда и социальных вопросов, извините, я оговорился, Свердловской области, эта функция лежит на них.
Вот мне очень интересен вопрос, который сейчас подняли, так как и правительство области, и профсоюзы, да и вот союзы работодателей последние, может быть, полтора года очень часто упоминают о зарплатах конверте, о работе по нетрадиционному найму. И у нас есть у юристов много дел, когда работники получили травмы на какой-то стройке, там еще на чем-то, но при этом никто не может доказать, что они работали, что это происходило на работе. И насколько я понимаю, у фонда социального страхования нет индивидуального страхования. Нет. Как вы проконтролируете, что Сидоров у вас застрахован? Главное, чтобы работодатель у вас стоял на учете, я правильно?
Ну, поймите, персонифицированный учет работника всегда есть в любой бухгалтерии, в любого предприятия. Ну, и функции проверки, правильно ли начислен именно на этого работника страховой взнос, у нас, конечно, существует. Мы это проверяем.
Ну, да.
А вот этот больной вопрос, который вы задели, действительно есть. Я думаю, здесь нужно разделить наши функции. И вы, как правозащитная организация, как раз здесь права работников лучше могли бы защитить. Когда действительно нарушаются права, не оформляются трудовые отношения, не начисляется заработная плата, не перечисляются на нее страховые взносы и другие налоговые отчисления.
Ну, всем миром.
Ну, профсоюзные организации тоже плотно работают по этому вопросу.
Сергей Васильевич сказал о том, что все-таки у нас есть контролирующий орган за этими проблемами — Государственная инспекция труда. Валерий Иванович, могли бы вы рассказать, какие полномочия у Госинспекции труда в сфере защиты права работника на охрану труда, коснуться тех вопросов, которые мы сейчас обсуждали, по выплате зарплат в конвертах, по возможностям инспекции отслеживать, контролировать, выявлять и наказывать работодателей, которые нарушают права работников?
Здесь у нас, конечно, есть полномочия, предусмотрены статьей 356 Трудового кодекса, но в части своевременности выплаты заработной платы. То есть законодательство предусматривает выплату заработной платы два раза в месяц, промежуток между выплатами, а относительно вот величины зарплаты, относительно величины той зарплаты, которая в конверте, здесь, к сожалению, наших полномочий недостаточно, нет их. Мы ведем, у нас есть специальный правовой отдел, который ведет и в планомерную, и мониторинговую, и по конкретным случаям выплату заработной платы. Но там проверяется именно вот полнота выплаты, чтобы выплата производилась, во-первых, своевременно, всем категориям, уволенным, по больничным листам, в отпуска, по уходу за ребенком. Вот наши полномочия. И таких проверок мы делаем в год несколько тысяч.
А вот все-таки чрезвычайно интересно, можете ли вы предложить какой-то алгоритм поступка или защиты человека, который попал в эту историю, то он и получал конверте, и его, он думал, что он работает, что его оформили, а его не оформляли. Хотя он был доволен, ему платили хорошие деньги, давали ему, и вдруг с ним что-то случилось.
Ведь понятно.
Он попадает в ситуацию, в которой, так сказать, он вообще никто.
Ну, здесь надо разделить на несколько вопросов. Если это дело касается несчастных случаев, в самом деле, довольно часто встречаются несчастные случаи, которые мы расследуем и квалифицируем, связанные с производством, но фонд, руководствуясь вот этим требованием о том, что должен быть его работодатель, а страхователем, не признает такие несчастные случаи страховыми. Но я должен сказать, что судебная практика, она положительная в этом вопросе буквально на 100%. То есть человек обращается в суд, вчиняет иск фонду о том, что он не виноват в том, что страхователь оказался такой недобросовестный. И вот в моей практике не было отказа, может, меня поправят, когда суд бы не признал бы фонд плательщика. А вот относительно зарплаты в конвертах тоже мне известны судебные дела, но пока только суд. Когда человек, пострадавший на производстве, ему начислялась заработная плата, исходя из вот минимальной, которую он получает официально, и исходя из этих сумм и назначается, вот как по закону полагается, вычитается процент выплат, которые ему требуются, ну и многие вопросы решаются. И пострадавшие обратились в суд о восстановлении реальной зарплаты. И суд принял, и восстановил, и указал реальную зарплату. Алгоритм таких действий – это суд.
Вот это интересная информация. Потому что вот если мне память не изменяет, еще принято, и в том числе Верховный суд определил, что стаж установить через свидетельские показания, это еще возможно. А вот насчет уровня заработной платы, пока
у нас в области года два был такой прецедент.
Был, да? Это очень хорошо. Просто хорошая практика, чего не похвалишь суд за нее.
То есть работнику в любом случае придется идти в суд. Государственная инспекция труда только может ему посоветовать конкретно, что сделать.
Ну, во-первых, она может посоветовать. Во-вторых, вы знаете, что Государственная инспекция труда, как и любой государственный орган, имеет специальное помещение для приема граждан, куда можно пойти в любое время рабочее, без предварительной записи, без звонка. И можно даже прийти без называния своей фамилии. Значит, и получить там консультацию, каждый день там дежурит юрист, правовой инспектор, который может дать и консультацию, и оказать помощь в написании искового заявления в суд. И в том числе можно оставить заявление в письменном виде на имя нашего руководителя, которое будет рассмотрено установленным месячный срок, и человек, значит, получит в письменном виде ответ. То есть эта система у нас работает. К сожалению, очень много идет граждан, у которых нарушены трудовые права через вот эти вот такой кабинет. Ну, такая система существует.
Часто ли госинспекция выносит предписание работодателю?
Ну, в проведении обследований, проверок и понуждение работодателя к выполнению трудового законодательства осуществляется в основном предписание. То есть мы имеем право проводить проверки, обследования, выдавать обязательно для исполнения предписания, устанавливать сроки выполнения предписаний, привлекать к административной ответственности за невыполнение предписаний. И наша инспекция Свердловской области, мы, кстати, одна из крупнейших инспекций у нас в России, мы выдаем в год около 7 тысяч предписаний. Где-то примерно мы фиксируем 50-60 тысяч нарушений.
У кого-то был комментарий по...
Да. Хотелось бы добавить по первой части вопроса, который озвучил коллега, как действовать человеку, если работодатель его оказался недобросовестный и не начислял страховые взносы, то есть не оформил с ним трудовые отношения. Да, действительно, существует статистика, в том числе и отрицательная, то есть с нашей точки зрения, когда на неустановленные трудовые отношения, когда человек был не застрахован, и фонд социального страхования обязали платить. Но мы законопослушная организация, такие случаи, конечно, будем платить. Но поймите правильно, то есть получается, по решению суда, мы за счет добросовестных страхователей, в общем-то, несем дополнительные расходы. И, конечно, мы будем стоять не только на страже интересов пострадавшего, но на страже интересов и добросовестных страхователей. Как действовать? Здесь есть такая ссылочка, что гражданский кодекс, статьи гражданского кодекса, устанавливающие ответственность работодателя, владельца источника повышенной опасности или причинившего вред работнику, то есть это несколько статей, начиная с 1068 гражданского кодекса, части 2, устанавливает его ответственность, в том числе правило возмещения вреда за причиненный вред. Расчет ведется примерно по той же схеме, что у нас, и человек в судебном порядке может обратиться на работодателя, на недобросовестного, и наложить ответственность, чтобы на него, он производил эти выплаты. Вот, кстати говоря, по тем случаям, которым действительно нас обязали платить, мы же подаем соответственно регрессный иск на предприятие, которое виновато. Ну, статистика здесь, к сожалению, не очень хорошая, но все равно мы эти обязательства должны будем делать. То есть человек нашими российскими законами не совсем брошен. Он защищен. Естественно, вопрос отстоять свои интересы в судебных инстанциях достаточно тяжелый. Я думаю, здесь с вашей стороны должна быть больше помощи.
Ну, правильно. На то и профсоюзы.
Да.
Да, Алексей Федорович, пожалуйста.
А вот суд, признав вот этот случай, что нужно платить, фонд социального страхования должен платить, он разве не может одновременно заставить работодателя одновременно выплатить сначала положенные взносы в фонд социального страхования, то есть это не автоматически должно, мне кажется, производиться. Нет, этого не происходит.
Это право, право тут, казуистика юридическая.
Да, вообще-то такое право у нас есть взыскать, но опять же это должно быть очередное это судебное очередное заседание, опять рассматривается этот вопрос, мы не будем комментировать наши судебные органы. Ну, то есть эти вопросы просто тяжело решаются, поймите правильно.
То есть, возможно, работнику следует подавать сразу и на фонд, и на работодателя.
Это как раз лучший вариант был бы.
Олег Федорович, скажите, пожалуйста, вот ваш медицинский научный центр непосредственно связан и сталкивается с проблемами работников с их заболеваниями. Скажите, пожалуйста, вот много ли за последний год ваш центр был направлен трудящихся для реабилитации, для установления факта профзаболевания?
Дело в том, что я должен сказать, что наш центр, он многофункциональный подразделение, институт, на базе которого работает в том числе и областной парапатологический центр Свердловской области. Естественно, Свердловская область это вообще уникальная область, где существует три профцентра. В России в некоторых областях вообще ни одного нет, такие как Курганская область, а в Свердловской области аж целых три. Чаще всего бывает один. Но у нас, вот я еще раз повторяю, уникальная такая вот возможность. И появилась и создано три центра на базе областной клинической больницы, на базе 40-й и на базе федерального государственного учреждения науки, то есть нашего областной профпатологический центр. И вот силами этих двух центров, вот вы меня спросили, я вам должен сказать, осмотрено 41 184 человека в 2005 году. В 2004 году 37 514, например, человек. Ну, из них, так сказать, конечно, львиная доля приходится на областной парапатологический центр, который находится на нашей базе. Они примерно смотрят 60-70% из 41 тысячи, которые, так сказать, подлежат медицинским осмотрам в условиях профцентров. Потому что
я должен пояснить, может быть, не совсем понятно, что существуют профосмотры двух уровней. Первый уровень – это ЛПУ, обычное ЛПУ, любое, которое имеет медицинскую лицензию, соответствующую, проводит периодические медицинские осмотры, о них идет сейчас речь. И, так сказать, существует более такое дорогое удовольствие, более квалифицированные врачи-профпатологи сидят, это работают, вернее, в трех профцентрах, о которых я уже говорил. И вот через них проходят все работники, занятые во вредных условиях труда, со стажем, ну, от 5 там и выше. И раз в 5 лет, согласно 83-му закону, они все проходят. Раньше 83-му приказу, а раньше был 90-й приказ. Ну, 90-й тоже не отменили, кстати говоря, по алгоритму действий. Что касается, так сказать, ответа на тот вопрос, сколько все-таки проходит через профцентры трудящихся.
Ну, а что касается установления факта профзаболевания именно?
Вы знаете, установление факта профессионального заболевания – это очень сложный процесс. И должен вам сказать, непростой. Не просто человек вот раз пришел, ему тут же поставили профзаболевание. Это длительный процесс, который включает в себя диспансерное наблюдение длительное. Сначала любое ЛПУ, которое проводит медосмотр, оно ставит подозрение только на профзаболевание. После этого там очень сложная система, высылки извещений и так далее, и так далее. После этого человек попадает в один из профцентров, то есть медицинское учреждение, имеющее лицензию на связь заболевания с профессией. После обследования устанавливается, либо отвергается диагноз профессионального заболевания. Каждый год примерно выставляется около 2000 подозрений на профессиональные заболевания. Но вот если посмотреть на статистику профессиональных заболеваний, то, в общем-то, из нее видно, что получаемые этих профессиональных заболеваний так уж и много. В 2004 году было зафиксировано в Свердловской области, я имею в виду только Свердловскую область, где-то около 763 профессиональных заболеваний.
Ну, то есть тоже, вы тоже наблюдаете снижение, да?
Мы наблюдаем в 2005 году снижение профессиональной заболеваемости. До 2004 года шел подъем. В 2005 году идет снижение профессиональной заболеваемости, правда, не очень намного. Если, так сказать, на 10 тысяч работающих в 2004 году было 5,2, и мы занимали четвертое место в России по уровню профессиональной заболеваемости, то есть 61 субъект Российской Федерации, из них мы, в общем-то, занимали четвертое, третье место. В 2005 году профессиональная заболеваемость у нас немножко снизилась, и сейчас было 5,2, сейчас 4,07 случаев на 10 тысяч работников. То есть, в общем-то, она снижается. Связано это с целым рядом причин. Но одна из которых я могу сказать, что Свердловская область первая в Российской Федерации, которая разработала концепцию развития медицины труда в Свердловской области, которая принята постановлением правительства Свердловской области в 2004 году. 3 года мы работали над этой концепцией вместе с Минтрудом, с другими заинтересованными организациями, в том числе и профсоюзами. В 2004 году, в феврале месяце, она была принята. И сейчас идет такая планомерная работа по улучшению диагностики профессиональных заболеваний. И, естественно, мы пытаемся... Сначала идет, естественно, рост, когда идет лучшая выявляемость, а потом идет снижение. И мы надеемся, что у нас будет стойкое снижение профессиональной заболеваемости на территории нашей Свердловской области.
Мы тоже заметили, что некая программа-то, она действительно начала осуществляться. Но только странная тенденция. Работодатели очень сильно настаивают и очень часто без разрешения работника с него денежки за эту профилактику берут, за обследование, за посещение профилакториев. Хотя закон-то ведь поворачивается как бы в другую сторону. Работодатели должны это делать все за свой счет.
Да, по закону они должны делать все это за собственный счет. Но я не знаю, нам неизвестный случай, когда с работника что-то вычисляли, так сказать.
Это в массовом порядке. То есть,
да, до нас не доходили. Мы знаем, что работодатели, да, так сказать, проводят курсы профилактики у себя. Вот недалеко ходить в СМПО, если взять, у них очень мощные межцеховые всякие оздоровительные центры. И целый ряд крупных предприятий, которые имеют свои медсанчасти. И они оздоравливают работников, в том числе и на базе нашего института. У нас есть своя лечебная база. Мы разрабатываем методики по лечению, реабилитации, так сказать, работников. Платят работодатели, с работников мы ничего не берем.
Ну, я не о вашем институте.
Я в принципе говорю, ну, откуда они берут эти деньги?
О программе.
Откуда они начисляют с работников? Я, наверное, сомневаюсь. Почему? Потому что, в принципе, оздоровление – это довольно дорогое удовольствие. И, так сказать, вот такой цикл стоит там от 7 до 21 тысячи, бывает больше. И я не думаю, что с работника это все вычитается. Наверное, все-таки как-то может быть частично, не знаю. Вот не готов на этот вопрос ответить.
Ну, у нас есть факты конкретные. То есть, вот, Краснотуринский, БАС, пожалуйста, профилакторий, денежки плати, частично, не частично. Песчаная шахта даже там же, в Краснотуринске. Такая же картина. Люди на больничный, и тут же, значит, ходят на работу. То есть полный анекдот. Ну, хотя на легкую работу, но тем не менее ходят.
Вот можно я еще один такой маленькую. Вот в связи с тем, что говорится, что там с работника вычисляется и так далее, опять же, нами впервые, ну, наверное, может быть, не впервые, но такой имеется положительный опыт разработки программ добровольного медицинского страхования между, так сказать, предприятием и страховой компанией какой-то, которая заключает потом договора с теми лечебными учреждениями, которые проводят реабилитацию, профилактику профессиональной производственно обусловленной заболеваемости работников. Такие, так сказать, мы разработали в настоящее время 7 программ добровольного медицинского страхования для крупных предприятий, таких как Северский трубный завод, и в принципе мы год с ними работали. У них была очень высокая профессиональная заболеваемость, просто можно сказать, вспышка профессиональной заболеваемости, если можно так выразить. Вы, наверное, в курсе всех, да, этих событий, что за год было зарегистрировано более 100 случаев профессиональных заболеваний. Мы застраховали этих людей. В течение года, благодаря профилактическим мероприятиям, не было не зафиксировано ни одного случая профзаболевания. Но эти все люди дважды в год пролечивались либо у нас в медицинском учреждении, либо в санатории и профилактории. Все это было для работника совершенно бесплатно, потому что работала программа добровольного медицинского страхования.
Вот я как бы с одной стороны пугаюсь, а с другой стороны не совсем понимаю. Вы же говорите добровольное страхование.
Добровольное.
Ну так как же это для него бесплатно?
Для работника бесплатно, ведь предприятие платит.
А, добровольное для предприятия страхование.
Да, предприятие заключает договор добровольного медицинского страхования
своего работника.
Какое-то количество работников.
На
Западе это давным-давно известный, так сказать, способ профилактики.
То есть, кроме социального страхования,
да,
они еще как бы еще добровольные страхования.
Да, они сами из
определенной профессии,
может быть, категорию. Потому что это необлагаемая как бы налоговая база. Они определенный процент могут пускать на добровольное медицинское страхование, не вылезая в прибыль. И это, в общем-то, работодателю бывает выгодно. Ну вот мы сейчас разработали еще целый ряд программ в этом году с трудом. Они, правда, работодателю трудно всегда расставаться с деньгами, как бы там они.
Ну да, совершенно правильно.
Но работник выигрывает.
Конечно, да, если с ним регулярно пролечивают, там исследуют.
Конечно, конечно. Мы разработали методики. Два раза в год он обязательно должен пройти профилактический курс лечения, в том числе питание дополнительное, в том числе там биопрофилактика, в том числе еще там между этими двумя курсами есть на здравпункте он принимает витамины, всякие препараты и так далее, и так далее. То есть это целая методика.
На сегодняшний день это 7 предприятий таких.
Сегодняшний день, да, разработаны 7, пока работает. Да, вот сработали мы по Северскому трубному заводу. Ну вот сейчас БАС, УАЗ, Богословский алюминиевый завод и Уральский алюминиевый завод на подходе. Вроде они тоже готовы начать. То есть это для крупных предприятий, где большое количество работников и довольно сложные условия труда.
Ну да, то есть, по сути дела, все производство вредное, да?
Да, но есть особенно вредные.
Ну да, конечно, конечно. Мы ведь столкнулись еще с какой интересной тенденцией. У нас ведь есть здесь еще вот институт профсоюзный, да, который охрана труда, да. И на удивление этот институт, вот, даже по профессиям, которые внесены в федеральный список, делают заключение о том, что их рабочее место не вредное. Ну, естественно, работодатель перестает, так сказать, дополнительные отпуска давать, там, питание дополнительное, там, и так далее, и так далее. То есть вот денежные, мы тебе заплатили, ты нам напиши, что надо.
Ну это да, это известный случай. Кто платит, работает, кто-то доказывает.
Да, работает хорошо, а люди страдают.
Да.
Владимир Леонидович, скажите, пожалуйста, на сегодняшний день какова роль профсоюза в сфере охраны труда работников? Действительно ли реально могут профсоюзы влиять на положение работников?
Профсоюзы, естественно, могут влиять на состояние условий труда на предприятии. Но вся беда в том, что экономическая ситуация сейчас такая в стране, что своевременно на многих производствах не выплачивается зарплата, и она мизерная или вот серая, как говорили ранее, это заработная плата. И поэтому работник, вопросы охраны труда, конкретный работник, он как-то отодвигает на задний план. Первое, что его интересует всегда при заключении даже коллективных договоров, это заработная плата. А отпускаются средства в большом ли количестве, в малом ли количестве, это как-то меньше занимает работников. И, к сожалению, профсоюзы, в общем-то, тоже достаточно внимания этому не уделяют. В принципе, вот эти радужные картины, сокращение числа профзаболеваний, количество несчастных случаев на производстве, они, мне кажется, как вот ранее Сергей Иванович отмечал, больше связаны не с профилактикой, не с какой-то там, не с каким-то строгим спросом с работодателей государственных органов, а скорее всего с тем, что сокращается производство. Вот у нас в Тюменской области опубликованы недавно были данные Государственной инспекции труда в Тюменской области о травматизме. У нас цифры более радужные, чем в Свердловской области. Представляете? Значит, групповых несчастных случаев в прошлом, в 2005 году, в сравнении с 2004 году, стало на 50% меньше. Вот. За один год. Значит, было 18, а на 1 января 2006 года только 9. Тяжелых случаев было 159 в 2004 году, сейчас 107. Сокращение на 32%, почти на 33%. Со смертельным исходом было 46, стало 33. Тоже на 28% сокращение. А всего погибших было в 2004 году 61 человек, а вот в прошлом году зарегистрировано только 41. Сокращение тоже на 33%. И в то же время данные такие, что в машиностроении в Тюменской области число занятых стало 10 400 человек вот на 1 января этого года. За год где-то на 1000 сокращение. Люди уходят в другие виды деятельности, менее опасные, так скажем, для человека производства, торговли, там еще что-то подобное. Значит, безработица, в принципе, увеличивается. И, видимо, вот это все сказывается на такой картине. Но профсоюзы все равно, вот руководящие профсоюзные органы, стараются низовые профсоюзные организации ориентировать на то, чтобы в коллективных договорах разделы охраны труда не упускались из вида профсоюзами. Эти возможности профсоюзы должны использовать. Вот, чтобы обязывать работодателя больше средств отпускать на охрану труда, значит, предметнее заниматься этими вопросами.
Владимир, а вы вот об этом международном дне памяти погибших и травмированных на производстве вообще вот узнали, слышали в Тюменской области, может быть, средства массовой информации, может, еще как-то вот данному событию в принципе международного масштаба какое-то значение придается?
Но нам, вот областному профсоюзному центру, 2 года пришлось вести как раз вот активную работу с Государственной инспекцией труда по этому вопросу. Мы 2 устраивали пикеты около инспекции труда. Как здесь отмечалось, в Свердловске есть отдельно, говорят, здание там, вот. Человек может в любое время прийти в инспекцию труда, получить консультацию. А в Тюменской области, действительно, она находилась инспекция в центре города, но вывески не было. И мы им указывали, что почему вы прячетесь от людей. Занимают этаж в одном из зданий в центре города. Вывески не было. И мы вот в один из таких дней, 3 года назад, помню, поставили пикет и сами нарисовали на куске картона объявление, что Государственная инспекция труда в Тюменской области, значит, это на здание это приспособили. Вот. Правда, сейчас инспекция труда у нас уехала из центра на окраину города. Вот, и там вывеска есть. Нам пришлось много усилий приложить к тому, чтобы сменили руководителя Государственной инспекции труда. И мы обращались в федеральную инспекцию, в областную прокуратуру. Нам потом написали, что по требованию вот областного профсоюзного центра Тюменского, значит, руководитель инспекции был снят. Заместители руководителя инспекции получили взыскание за то, что они часто давали отписки, вот именно на наши требования, не проводили, как мы считали, жесткой политики по отношению к работодателям, нарушающим законодательство о труде. И нам пришлось, говорю, очень долго воевать с инспекцией. Дошло до того, что мы обращение в Государственную инспекцию труда подавали через областную прокуратуру. На одно из обращений нам не ответил, инспекция не ответила, и тогда мы вынуждены были подать иск в суд. Вот, чтобы, значит, признали бездействие вот, главного правового инспектора труда, начальника, руководителя инспекции областной, незаконными. Суд вынес решение районный по этому поводу, чтобы он нам дал ответ. Инспекция не отвечала на запросы Тюменского областного профсоюзного центра, даже дошло до того. Вот. Он не исполнил это, мы выписали, добились исполнительного листа. Вот, и только при получении исполнительного листа он дал ответ. И тогда мы обратились в федеральную инспекцию, что может ли такой руководитель вести контроль за соблюдением законодательства в области трудового законодательства, если он сам не выполняет законы. И после этого была проверка из федеральной инспекции в Тюменской области, вот его сняли с должности.
Ну, картина-то достаточно печальная. Получается, что профсоюз боролся с Рострудинспекцией, не с работодателями. Значит, механизмов-то достаточно мало влияния на то, чтобы условия труда были благоприятными, чтобы неблагоприятные условия труда отсутствовали вообще, чтобы эти производства закрывались.
Да, у нас с предприятий были запросы вот, в Государственную инспекцию труда, вот, как раз при прежнем руководителе. И мы, допустим, требовали от работодателя, чтобы он спецпитание обеспечил работникам во вредных условиях труда. Но инспекция бездействовала, ничего не делали. Дальше не платили также вот страховые взносы, пенсионный фонд. По 2 организациям иски пришлось в суд подавать. Инспекция бездействовала. То есть вот, по Тюменской области... И сегодня еще нас не удовлетворяет работа инспекции в части того, что они не доводят, так скажем, до ума вот, своих предписаний. Предписания выдают, но не добиваются исполнения. И работодатели, если они привлекают к административной ответственности, тот обращается в суд, и мне кажется, инспекция не борется за то, чтобы доказать в суде, значит, что вот они обоснованно возбудили это производство. Суды отменяют эти решения вот, инспекции. Вот сегодня как раз у нас проблема по одному работнику. Работодателю было наложено на работодателя административное взыскание за нарушение законодательства о труде. Суд прекратил производство вот, административное. И это было сделано в отсутствии, так скажем, пострадавшего вот работника. Мы сейчас обратились в суд, чтобы нам выдали решение этого суда, так? И хотим это обжаловать, потому что инспекция, на наш взгляд, недостаточно боролась за вот свою позицию, налагая административное взыскание на работника в суде. Такие проблемы есть.
Там допущено еще. как-то запущено у вас там все.
Да вот так получается.
Сокращение производства я впервые слышу, какие у нас подъем производства говорят. У вас сокращение.
Зато у них прирост роста нефти там и газа.
Сокращение производства, сокращение людей, работающих в этих условиях труда, во вредных.
Я говорю о машиностроении, вот, да, да. Такое производство. Да, у нас производство...
Может, оно и осталось в прежнем объеме?
Объем производства тоже говорят, что...
Тоже падает, да?
Несколько снизились. Вот. Но цена растет на нефть.
Ну, да и губернатор по Тюмени не скажешь. Я недавно, 2 месяца назад был в Тюмени после долгого перерыва. Она на меня произвела очень хорошее впечатление. Много кранов, много строится, очень красивый центр. То есть не скажешь, что это город, находящийся в каком-то там запустении. Наоборот.
Вы бы еще приехали в Новый год. У нас новогодняя иллюминация почти с 7 ноября и чуть не до 8 марта сияет.
Ну, хороший, процветающий город. Вот что Тюмень говорит.
Нефть. А мне кажется, пиар.
Остался еще, мне кажется, один вопрос, который стоит обсудить. У нас осталось немного времени. Вот, Сергей Иванович, вы как вы считаете, есть ли помимо вот профсоюзов, государственных механизмов, есть ли у общественности возможность влиять на положение работников в охране труда, именно у общественных организаций?
Ну, общеизвестные структуры, например, экологи, да, они очень активно себя проявляют, так сказать, в опасных частях. Пожалуйста, общественность объединяется, она пытается защитить права, поддержать профсоюзы. И вот относительно профсоюза все-таки вот я не столь радужного точки зрения, потому что юридических механизмов прав, которые были у профсоюзов в былые времена, для охраны, для контроля, для запрета, в конце концов, производства и защиты таким путем работников осталось очень мало. Поэтому вот и приходится нашим коллегам из Тюмени, так сказать, в обязательном порядке брать в свои помощники, в партнеры Ростроинспекцию. Ни по отсутствию там варежек, по отсутствию, не знаю, там достаточного электричества, по отсутствию воздуха достаточного объема там, и качества в каких-то производствах, но не будут забастовки проводить. Из-за зарплаты-то и то редко проводят. Поэтому профсоюза прав мало, государство свои права реализует плохо, ну а фонд социального страхования экономит деньги, как любая кредитная организация, это же понятно. Но я думаю, что самое-то главное все-таки, что российское общество стало думать, стало говорить. И вот из последней прессы нашей областной я обратил внимание, что практически все структуры, все издания обратили внимание на то, что есть такой международный день памяти пострадавших, погибших на производстве. И вот в этом, я думаю, большая заслуга и профсоюза в том числе. Видимо, это вот та роль, которую сегодня общество выделяет и профсоюзам, и общественным организациям.
Спасибо.
Дело в том, что, мне кажется, не надо все время надеяться на какие-то там общественные организации, там государства и так далее. Человек должен сам более занимать активную позицию, мне кажется. И вот, скажем, в случае с профзаболеваниями, у нас ведь только часть профессиональных заболеваний ставится по вот такому, что в организованном плане, когда во время медосмотра организуются коллективы, они проходят медосмотр, у них выявляется какое-то подозрение. Очень много стало в последнее время, люди стали больше думать, и они активно сами обращаются в профцентры, те организации, которые имеют право ставить профзаболевания, это чаще всего государственные организации, не чаще всего, это все государственные организации, и добиваются получения профзаболеваний, не, так сказать, минуя всякие вот работодатели, профсоюзы и так далее. Просто активно обращаются вот, в наш институт, так сказать, в другие профцентры, и мы обязаны их обследовать.
Спасибо.
И чаще всего бесплатно.
Реплику про экономию можно сказать?
Последнюю. К сожалению, время у нас.
Я понимаю, но несмотря на то, что вот мы сказали, есть статистика на снижение и так далее, с 2001 по 2005 год объем расходов во всевозможные виды возмещения пострадавшим по больничным местам и так далее вырос в 3 раза. С 45, с 451 миллиона до 1 260 000 000.
Люди зарплату увеличивать.
Да, я понимаю, но просто по поводу экономии.
Я думаю, что здесь много еще осталось вопросов для дискуссий, но мы вынуждены закончить нашу передачу. Спасибо всем, что вы нашли возможность присутствовать у нас. Всего вам доброго. Уважаемые слушатели, эфир радио «Сутяжный» будет рад услышать ваши замечания, пожелания, темы для новых выпусков передач. Наш интернет-сайт www.sutyazhny.ru. Адрес электронной почты sutyazhny@sutyazhny.ru. Контактный телефон 8-343-375-3651. За возможность выхода в эфир благодарим интернет-конференц-центр «Сутяжный», созданный при поддержке фонда Джона и Кэтрин МакАртура. До встречи в эфире!